И приветствуем в студии Стефана Магница, нашего главного редактора. Какова ситуация сейчас?
Да, сегодня важно помнить, что глобалисты стремятся построить глобальное государство-тюрьму. Они искренне желают установить новый мировой порядок и последовательно осуществляют эти шаги. Они начали переходить на новый этап, запустив фальшивую пандемию коронавируса и активируя совершенно новые механизмы контроля. Весь этот цифровой контроль, который мы наблюдаем на примере коронавируса, никогда не будет отменен. Глобалисты продолжают штурмовать капитализм через климатическую истерию и вопросы ЛГБТК. Они действительно желают изменить мир. Если же план глобалистов по установлению мирового господства не удастся, это может привести к наступлению Третьей мировой войны, сколь бы безумно это ни звучало. Они фактически разжигают Третью мировую войну, и мы не должны недооценивать, насколько конкретны их планы и как они хотят использовать эту Третью мировую войну для решения своих проблем. Ведь, если подумать, Третья мировая война будет означать, что нам больше не придется иметь дело со всем процессом распространения коронавируса, что финансовый крах, с которым мы столкнулись, можно будет скрыть, что выборы в США можно будет отложить, и это также прекрасно впишется в программу сокращения населения. Это всего лишь домыслы, но ситуация в мире угрожающая, и есть силы, которые этим пользуются.
Однако местные СМИ придерживаются другой точки зрения.
Ja, weil wir am Tag der Anschläge in Russland eine regelrechte Befehlsausgabe.
Да, потому что в день терактов в России мы стали свидетелями настоящей десантной операции системных СМИ. Мы стали свидетелями того, как один и тот же тезис синхронно повторялся здесь, в Германии, Австрии, на всем Западе, в Европе, а именно исламское государство, несколько святых воинов без гроша в кармане совершили этот теракт, за ним не стоят люди. Нет подрядчиков, виноваты обычные исламисты, и можно снова начать войну с террором по всему миру. Такова была атмосфера в России, но теперь она выглядит совершенно иначе. Здесь уже давно названы другие подозреваемые, и люди пошли гораздо дальше в том, что касается тех, кто стоит за терактами. Так, обозреватель российского новостного портала РИА заявил, что войну против России ведут силы, которые не знают границ и не имеют совести. Они готовы на все, абсолютно на все, чтобы сохранить свой сокращающийся контроль над миром. И далее она пишет и фактически призывает к действиям против Запада, против НАТО. Она пишет: «Я была бы очень рада, если бы президент, то есть Путин, распространил свое обещание, что ни один ответственный человек не останется безнаказанным на зачинщиков и организаторов террора, на неких господ в дорогих костюмах, сидящих в уютных офисах по обе стороны океана. Пришло время и им предъявить счет». Так что российская общественность уже выдвигает вполне конкретные требования, призывая принять меры и против США. В наших СМИ такого не наблюдается. Они утверждают, что Путин взорвал Северный поток. Путин также совершил свой собственный теракт. Путин теперь издевается над бедными террористами, применяя пытки и так далее. Это все тактика постоянного запутывания. Людей нужно держать глупыми и наивными как можно дольше. Немецкого Мишеля нужно держать глупым и наивным как можно дольше, пока он уже не сможет выбраться из этого развития событий. Но до тех пор, пока не наступит время, когда все действительно пойдет наперекосяк, они должны быть максимально заняты тактикой маскировки. Это пугание, целенаправленное пугание, чтобы люди были послушными. Мы видим, что в Германии больше нет правительственных демонстраций, то есть нет антиправительственных демонстраций. Теперь есть совершенно другие. Борьба с правыми. Во всем виновата Россия. Такова нынешняя повестка дня.
К нам присоединяется Мартин Мюллер-Мертенс из Берлина. Мартин, ощущается ли в Берлине особое беспокойство?
Нет, можно даже сказать, что наоборот. Я помню другие теракты в западных странах, когда Бранденбургские ворота или другие общественные здания покрывались флагом соответствующей страны, которые проецировались. Такого не было, совсем наоборот. Основные средства массовой информации были полны весь день, все выходные, не рассказывая о нападении и жертвах, но постоянно задавая вопрос, что сейчас делает Путин, какие оправдания он ищет. И комментарии из политического Берлина, из правительственного округа были соответствующими. Я бы хотел упомянуть эксперта по внешней политике от СДПГ Михаэля Рота, который сразу же напомнил нам, что Россия – террористическое государство. Это близко к замечанию. В принципе, это вам на руку. Око за око, зуб за зуб. Население было в некотором замешательстве. К российскому посольству под Липами было возложено много цветов, Надо сказать, власти должны были сделать это возможным, потому что обычно это посольство оцеплено. Но в данном случае люди, которые хотели выразить свою скорбь, смогли пройти прямо туда. Так что, по крайней мере, этому не помешали. Но это самое меньшее, что они могли сделать.
Теперь, но, Стефан, что Россия думает об этом нападении? Что она может с этим сделать?
Да, конечно, она может извлечь из этого много пользы, и это самый важный вопрос, что Россия из этого извлечет. Я думаю, что гораздо меньше волнует вопрос о том, кто на самом деле стоит за этим, кто эти так часто упоминаемые организаторы. Есть ли доля правды в истории о том, что это были святые воины, которые предпочитали убивать за деньги, а не за веру? Есть ли в этом хоть что-то? Зачастую все зависит от того, что из этого сделает Россия. За последние несколько дней мы неоднократно слышали сравнение с 9.11. Давайте просто вспомним, что в истории с 11 сентября нас 20 лет кормили очевидной ложью, и мы должны были ее съесть. Верим мы в это или нет, совершенно неважно, потому что факты, которые были созданы потом, были реальными. Война с терроризмом, нападение на Афганистан, на Ирак. Ирак, все это было реальностью. Даже ложь о том, что террористы с канцелярскими ножами угоняли самолеты, а затем целенаправленно падали на жилые дома, обрушивая два из них, при этом задевая третий, который тоже рухнул. Вся эта очевидная ложь не имела никакого значения. Ложь была дерзкой, наглой, но она сработала, чтобы увлечь мировую общественность и массы в эту борьбу, войну с терроризмом. И сейчас также важно, что же сделает Россия. Сравнение с 9.11 проводились и с терактами в Израиле 7 октября. Мы помним, что через несколько дней израильтяне создали факты, вторглись в Газу, война продолжается, это геноцидное преступление против мирного населения продолжается, оправдываемое терактами 7 октября. И решающий вопрос для нас, что Путин сделает из этого? У нас есть все основания полагать, что он не просто вернется к привычному порядку вещей.
Мартин, в прошлом Россия часто использовала теракты для придания легитимности своей политике. Чего вы ожидаете сейчас?
Это, по сути, два вопроса, на которые я хотел бы ответить отдельно. В прошлом это было так, но в последнее время политика России изменилась. В отношении террористических атак. На протяжении десятилетий российская советская политика заключалась в том, чтобы держать террористические атаки в полном секрете, даже если они происходили публично и на самом деле не могли быть сохранены в тайне. Я помню крупный теракт в московском метро, и мы до сих пор не знаем. Мы до сих пор не знаем, что произошло на самом деле, сколько было жертв. И все изменилось в конце 1990-х годов. Именно тогда Россия, если хотите, адаптировалась к тому, как западные политики использовали кризисы, связанные с террористическими актами, в своих целях и для своей выгоды. Вначале это была серия нападений на жилые дома по всей России с гибелью многих сотен людей в год войны. Затем это послужило оправданием для Второй Чеченской войны, то есть захвата Чечни. Именно на этом этапе Путин, нынешний президент, был сначала главой секретной службы, затем премьер-министром. А спустя три года захват заложников в Беслане, Дагестан, также с более чем 300 погибших, и к тому же полным провалом сил безопасности, это было использовано в то время для изменения так называемой вертикали власти. Так, например, как реакция на это нападение, главы республик больше не предлагались парламентами, а только утверждались. Какое это имеет отношение к борьбе с террором, мне непонятно. Итак, Россия, как и Запад, а фактически следуя примеру 9-11, о котором уже говорилось, пытается использовать теракты, конечно же. И если мы посмотрим на нынешнее дело в Подмосковье, что действительно привлекло мое внимание, так это то, как были представлены подозреваемые. Их пытали, в этом нет никаких сомнений. И это, конечно, знак того, что Россия становится сейчас совершенно архаичной, Россия теперь будет действовать всеми возможными способами против врагов, которые хотят напасть на нее. Так что то, что происходило до сих пор, всегда было попыткой вести войну на Украине в какой-то степени с включенным ручным тормозом против своего собственного народа, теперь может закончиться. И что интересно, после Беслана Москва всегда говорила, что мы найдем всех, кто за этим стоит, тогда они этого не сделали, но Но теперь, когда налицо серьезная конфронтация с Западом, необходимо это заявление воспринимать всерьез.
Мартин, эти взрывы жилых домов произошли, когда Путин еще не был президентом. Что именно Путин может сейчас из этих нападений сделать?
Если мы подойдем к этому вопросу поближе, то, пожалуй, весьма интересно посмотреть, что он сам сказал и чего не сказал. Не сказал. В западных СМИ его обвиняют в том, что у него есть... возложил ответственность на Украину или даже украинское правительство, если посмотреть его собственную речь. Там не все так однозначно. В основном он говорит именно о том, что украинской стороны пришла помощь. Конечно, это также может означать, что он имеет в виду определенные силы в украинских вооруженных силах или спецслужбах. Это также может означать, что он имеет в виду западные секретные службы, западные спецподразделения, которые, как можно предположить, вероятно, уже присутствуют на Украине. Таким образом, он устанавливает связь с вмешательством Запада в эту войну, не говоря об этом. Так что он не обязательно имел в виду именно это. А если вы посмотрите на ответ его коллеги, если можно так его назвать, Владимира Зеленского, который, конечно, отверг вмешательство Украины, однако не стал буквально отрицать, что на территории Украины могло что-то произойти. Он просто сказал, что российские службы безопасности потерпели неудачу. Очевидно, что так оно и было, иначе нападение бы не произошло. И я также заметил, что если вы внимательно изучить сайт Кремля, одно из первых, что сделал Путин, были телефонные разговоры с президентами среднеазиатских республик, например, Узбекистана, страны, откуда родом многие исламские террористы из Ферганской долины, в ходе которых сразу же стало ясно, что, в отличие от того, что Запад, возможно, планирует использовать в качестве отвлекающего механизма или способа отвлечения внимания, российская сторона сейчас использует это не для того, чтобы внести раздор в отношения между странами СНГ, возможно, для того, чтобы открыть еще один фронт борьбы с исламизмом в Центральной Азии. Но основной враг для Путина по-прежнему является западные государства и секретные службы, собравшиеся на Украине. В этом отношении я не считаю, что война как таковая сейчас обостряется, потому что она практически не может обостриться. Но что в масштабах России действительно усиленно действует так называемый коллективный Запад, который всегда подвергался словесным нападкам, но где нет реальной эскалации. До какой степени эта российская ракета, которая в воскресенье направилась в Украину через Польшу, уже играет определенную роль, является признаком, что мы сейчас действительно спекулируем.
Можем ли мы быть полностью беззащитны перед этой спиралью эскалации, или Запад может что-то сделать?
Ну, во-первых, Запад должен захотеть что-то сделать, а я не вижу этого, по крайней мере, среди политиков в Германии и всего Запада, которые просто продолжают нагнетать обстановку. В этом отношении, конечно, Запад мог бы что-то сделать, если бы, например, по-другому отреагировал на трагедию в Москве. Трагедию в Москве по-другому. Если бы, например, Запад направил искренние соболезнования, если бы это было воспринято как возможность возобновить диалог, возможно, предложил бы принять раненых в европейских больницах, все это были бы небольшие символические действия. Но они явно не хотят этого делать, иначе не было бы такой реакции СМИ и политиков, которая колеблется между тем, что Россия поступила правильно, и тем, что Россия в конце концов сделала это сама. В этом отношении я не вижу ни этого желания, ни даже этого стремления. Если вы спросите, конечно, что мы можем, то мы как население, как народ можем сделать в Европе, чтобы не оказаться между этими двумя жерновами, то это, конечно, достаточно сложно, но в конечном итоге это также вопрос о том, как мы пытаемся утвердить европейский суверенитет, немецкий или австрийский суверенитет в наших странах, чтобы не стать пешками империи и не быть втянутыми в такой конфликт.
Правда, Штефан, являются ли граждане здесь беззащитными ягнятами в этом конфликте?
Должен сказать, что я сам был поражен тем, как открыто многие люди здесь, в социальных сетях, принимали участие в нападении, но сильнее меня обеспокоило то, что так много людей радовались этому теракту.
Я только что наблюдал на новостном портале X, ранее в Twitter, как многие люди писали: «Да, Москва должна сгореть, и, надеюсь, это только начало. Сравняйте с землей этот путинский народ». Так что антироссийская пропаганда проделала здесь огромную работу, как и промывание мозгов через системные СМИ в целом. И мы не должны забывать, что граждане здесь, на Западе, в Европе или Северной Америке, что особенно плохо в Европе, не имеют возможности составить объективное мнение о ситуации в России. Потому что большинство российских СМИ недоступны, или все российские СМИ недоступны, некоторые даже запрещены, распространение контента запрещено под страхом больших штрафов, и поэтому жители этих стран не могут составить объективное суждение. В связи с этим люди беззащитны перед этой пропагандой. Мы также ощущаем, что великая перезагрузка теперь происходит стремительно, с новым крупным событием почти каждую неделю, больше нельзя ни на что полагаться, мы чувствуем, что невозможно строить никаких планов. Мы не знаем, как будет выглядеть ситуация летом, мы уже одной ногой в Третьей мировой войне. Это гибридная подсознательная война, которую мы переживаем, начиная с короны, стала настоящей горячей войной в Газе, в Израиле, на Украине, но также и в России, она уже давно превратилась в горячую кровавую войну, и существует не только угроза эскалации этого конфликта, этой войны, нам придется применить немало дипломатического мастерства и удачи, чтобы она не переросла в полномасштабную войну. Я думаю, что, по крайней мере, у правителей, с которыми мы сталкиваемся здесь, в Европе, определенно есть выход. Они хотят создать новый порядок из хаоса, и это проверенный и испытанный метод запугивания. С другой стороны, мы должны пытаться обойти цензуру, способствовать просвещению. Я думаю, что это задача нас и всех желающих зрителей — нести просвещение во внешний мир в массовом масштабе, даже если методы обрезания и цензуры становятся все более вероломными и жестокими. Мы постоянно испытываем это на себе в Auffinds, но мы также будем полагаться на проверенные и испытанные методы, чтобы достучаться до общественности. И я уже могу объявить, что в ближайшие несколько дней мы начнем крупное наступление, крупную кампанию, и мы опубликуем первые шаги, чтобы разбудить людей, донести до них альтернативную информацию, потому что я считаю, что это ключ к данной сложившейся ситуации. Нагнетание страха, запугивание, политика власти — все это работает только тогда, когда за системой стоят массы. И если нам удастся освободить все больше и больше людей от манипуляций, то это самое эффективное, что мы можем сделать в эти времена. Возможно, в конце этого года каждый проснувшийся человек будет на счету, и мы сделаем все возможное, чтобы обойти цензуру здесь, чтобы донести альтернативные точки зрения и перспективы до масс, чтобы граждане могли сформировать свое собственное мнение о ситуации.
Как вы уже говорили, эскалация конфликта была бы прекрасной стратегией выхода. Тогда американские выборы перестанут быть проблемой, австрийские выборы, если они будут иметь значение и так далее. Давайте надеяться на лучшее. Стефан, большое спасибо за это интервью. Спасибо, Мартин, также в Берлин.